Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити. В студии Ада Казимировна Бернатонити, киновед, филолог, член Союза кинематографистов России, преподаватель Томского государственного педагогического университета. За пультом Александр Акин. И сегодня у нас Иван Шмелев и его «Лето Господне».
«Лето Господне» – абсолютно удивительное произведение. И каждый, кто его читал, я думаю, не помнит сюжета, не помнит героев, не помнит, о чем этот текст, но помнит то состояние радости, счастья от каждого прожитого дня, которым наполнен текст от начала и до конца, которое исходит от каждой страницы текста, и помнит то состояние ответственности человека за свои поступки, то состояние взрослеющего ребенка, который познает мир, и каждый из нас может поставить себя на место этого взрослеющего ребенка. И каждый может поставить себя на место любого из героев. Вот удивительное совершенно состояние литературного произведения. Оно обо всем. Не о чем конкретно и обо всем. Перед нами Москва. Москва начала 20 века. Ощущение такое, что это некий маленький уездный городок, где жизнь течет размеренно, просто от праздника к празднику. От одного понимания себя в этом мире до другого. От одного мгновения к другому мгновению. Текст абсолютно импрессионистичный. Он наполнен реалиями жизни. Герой живет здесь и сейчас, каждый. Будь то барин, который ругает своих крестьян, или мальчик, который подсматривает за этой жизнью и восхищается ею, или любой крестьянин, который пытается каким-то образом тоже получить кусочек своего удовольствия от этой жизни. Еще один интересный момент заключается в том, что текст построен на вехах. И этими вехами являются праздники, религиозные праздники. Но в этих, на мой взгляд, праздниках, связанных с религиозными символами, обрядами, ощущается некая природность, пантеистичность, то, что было характерно славянскому народу изначально. То есть текст очень славянский, я бы так сказала. Он и религиозный, по большому счету, и языческий, по не менее большому счету. Потому что для Шмелева у него не существует души отдельно от тела. Но есть периоды, которые занимаются тем, что ублажают тело. И есть периоды, где рождается душа и возносится к небесам, оставаясь в этой своей телесной оболочке. И Шмелев не обращается, на мой взгляд, может быть, вы увидели нечто другое, но мне кажется, что Шмелев не обращается к каким-то религиозным ортодоксальным структурам. Он воспринимает религию как часть повседневности, как то, что облагораживает человека изнутри. Религия нужна для того, чтобы не спасаться за пределами этого мира, а нужна для того, чтобы ощущать границы собственной телесности.
Это совершенно верно. Дело в том, что даже само название говорит само за себя. Если перевести со славянского, это сейчас многие светские люди, кто не знают там основ даже славянского языка, им кажется, лето Господне – это что-то вот с летом, там, с теплом. Но на самом деле в переводе на русский язык это год Божий. Фактически вся книга построена по... Он идет по церковному календарю годичного круга. Это череда календарных праздников, они идут один за другим. И сама вообще суть книги, вот вначале вы хорошо отметили, там нельзя сказать о том, что происходит. Здесь важно, как происходит. Это на самом деле энциклопедия. Это даже не литературное произведение вот в том смысле, как мы представляем себе литературу. А это что-то такое вот, ну, может, импрессионизм или поток сознания, но это поток сознания не, скажем, чистое мышление, как это есть вот у импрессионистов. Это не переживание, там, не жизнь духа, а это энциклопедия быта, очень подробная, очень детальная. Она особенно интересна тем, что это энциклопедия полностью ушедшего быта, от которого не осталось ни единого следа. И в другие энциклопедии это не вошло, потому что в ней нет академической основы. Суть этой энциклопедии о том, как люди воспринимали вот этот происходящий мир, что в этом мире, как в этом мире все происходило, и он с мелкими подробностями описывает пироги, одежду. Есть масса названий, которые нужно искать. Я, например, некоторые слова специально искал и не нашел ни в каких современных энциклопедиях. Я нашел их только у словаря Даля, когда, ну, там не объяснение, а методом сравнения дается. Он какие-то народные употребляет термины, которые были в обиходе и которые совсем ушли, которые даже там название одежды или название тканей или название каких-то
головных уборов.
Предметов, головных уборов, которые очень сложно даже сейчас найти. И он очень подробно описывает именно бытовую жизнь, бытовую сферу. Если вы откроете любое историческое или этнографическое исследование, то в большей степени там будет описание каких-то обычаев, или, если это история, то история событий. А он описывает бытовую культуру, даже не бытовую культуру, а бытовую среду. Это кухни, это комнаты, это разговоры. Это предметы, транспорт, развлечения. И все вот это он включил и с точки зрения ощущения. У него есть ко всему этому отношение. Но отношение не морализаторское, а чисто эмоциональное. В этом смысле это абсолютно эстетская вещь. Он проживает эстетически все эти события. Он, даже если где-то дает оценки, то эти все оценки, они с точки зрения красиво-некрасиво, приятно-неприятно.
Есть восторг, испытываешь его, или просто это какой-то обыденный элемент жизни?
Да. Но интересно здесь, вот возвращаясь к теме, собственно, религиозности, дело в том, что да, это год Господень, это христианские праздники, христианский календарь. Но он, кроме этнографии бытовой, прекрасная иллюстрация к этнографии религиозной. Эта книга абсолютно подтверждает тезис, который высказал отец Георгий Митрофанов, протоиерей Русской Православной Церкви, что Русь была крещена, но не была просвещена. Это абсолютно языческая религия.
Да, да, да.
Ничего христианского, кроме названий, в этом нет. Русский быт христианство принял только по названиям. Никаких взлетов духа, как это было у греков, или как это было у румын, там, у других славянских народов, в России нет. Он свою языческую земную, земляную природу, он ассимилировал христианство в себя. Он в нее ничего не внес. Он ее принял к себе, он ее под себя адаптировал, он выбрал из нее удобные для себя вещи и их оставил. Эта культура заведомо сниженная. Эта культура, она приземная такая, она земная, она вросшая корнями в землю. В ней нет никакого рывка наверх, нет никакого полета духа. В ней нет запредельности христианской, которая есть вообще в самом христианстве, например, в христианской литературе. Это почему? Чем подтверждается? Во-первых, он описывает, если можно было бы сказать, что это да, это верно для крестьянской культуры, но семья, из которой ребенок, в которой ребенок находится, это семья очень состоятельная. И причем эта семья не просто каких-то купчишек высших, вышедших из, ну, там, первого поколения. Нет, это потомственные состоятельные люди. Он описывает там прадедушку, там бабушку.
Про бабушку, он да. Очень много говорит
и
про бабушку.
Они все уже состоятельные. У них бизнес, они занимаются то, что нынче называется интертейтментом, у них сфера развлечений, у них перевозки, транспорт, у них диверсифицированный бизнес, у них в разные сферы, у них и логистика, у них и торговля. Они в отношениях со всеми крупными фигурами бизнеса Москвы. У них личные отношения с Филипповым, с Абрикосовым, с Эйнемом. Они с ним знакомы. Папа устраивает обеды, они с ним на коротке. То есть это человек из высоких кругов. Он считает прибыль, барыш, он очень состоятелен и успешен. Это не какой-то маргинал. Вот. Но само мироощущение, если соотносить его с церковным календарем, с религиозным духом христианства, абсолютно языческое, тотально, полностью. И кроме формальных названий от христианства, там ничего нет. Христос, он даже не на втором плане, не на третьем, он даже именами практически не называется. Используются термины, вот как в древнем иудаизме, там используются, как они, акронимы, паронимы, вот вместо настоящего имени Божия придумываются имена типа Господь, Адонаи, там Бог, Спаситель, еще что-то впрямую, имя вот там Христос, он не называется, Иисус практически вообще не фигурирует нигде. И основное острие мировосприятия в смысле религии, причем он же называет и церковных служителей, диаконов, священников, оно сосредоточено именно в мире церкви, в мире святых, в лучшем случае Богородицы, но эта церковь, для которой Иисус Христос как Бог, он совершенно не нужен, она самодостаточная. Она вот живет в сфере вот этих вот земных отношений, для ней все-все прописано. Она очень любит вот эту вот ясную такую понятную кодификацию всего, что вот здесь нужно вот так, вот в это время такую лампадку ставить, в это время такую, это постная лампада, она горит синим, это лампада праздничная, это, значит, облачение там Васильевы, а это облачение Троицыны, а это вот такое, и все вот эти вот подробности быта, они неспроста такие вот, знаете, колоритные, они такие яркие, они такие сочные, но они все очень приземленные. Это луговые цветы, это не высоты селекции, это не изыски японских садов. Это луговые цветы, где все растет дикоросиком, где ничего не надо поливать, где все само должно вырасти. Выросло хорошо, не выросло, но мы вздохнем, в крайнем случае помрем со вздохом. И вот, но мы будем жить вот на этом лужке. Не идет речь о каких-то о напряжении духа. Во всех конфликтах здесь нет перехода за грань драматизма. Везде где-то мелкие жульничания, при этом апелляции к благородному, к порядочному, к честному. Но все это честное и порядочное, оно балансирует на грани. Вот ты только папеньке не сказывай, мы там вот скатим тебя с горки. Вот, не расшибся, не убился, только папеньке не говори о том, что мы неслись с такой высоты, с горкой. А вот если бы разбились, там расшиблись, ну, проси, били бы челом и там извинялись. И вот эти все подробности мировосприятия бытового он излагает очень хорошо. И это очень актуально для современного вот такого именно русского православного религиозного сознания, потому что оно живет мифом о том, что тогда был золотой век, вот было христианство вот таким, вот был взлет, вот эти храмы, все золото. А он показывает, как оно было на самом деле. Что никакого взлета не было. Это все было вот такое земное, это все было вот здесь, коренное, такое вот жирное от русского чернозема. А все вот эти вот какие-то полеты духа, вот это запредельное, космическое, все, что есть в христианстве, оно где-то там, в Греции, осталось. И поэтому люди ничего не знают о Писании. Есть человек, которого все уважают, потому что он знает из Писания. Он цитирует какие-то примитивные вещи, прочитанные из брошюрок. Писание читается на волшебном языке. Его никто не понимает, никто не знает. Кроме некоторых отдельных слов, но все воспринимают его эстетически. Ах, и все вздыхают, как звучит там. И же херувимы, паки-паки. Там волсви со звездой путешествуют. И сам мальчик говорит, он говорит, я лет до 7 думал, что это речь идет о волках. Такие благочестивые волки, которые приходят ко Христу. И в это время даже волки смиренные, не злые, они прижимают хвост. И вот за звездой вместе там с царями они идут. Потому что славянское слово из рождественского тропаря, где есть такие слова «волсви же со звездою путешествуют». Волхвы, то, что мы на современном русском называем, по-славянски там вместо «х» звучало «с» – «волсви». И он воспринимал это как волки. И никто ему там до 7 или до 10 лет не рассказал о том, кто это, что это волхвы. Никому в голову не приходило. Никто об этом не говорил. Послушали и разошлись. Для всех есть отдельно некая церковь, которая чего-то там, у нее чего-то там есть, которой нужно, которую надо использовать, которая все освещает, благословляет, какой-то Бог там чего-то дает, и мы от него что-то принимаем. Вот. Ну вот мы тут, а вот этот Бог, он где-то там, он так и остался неведомым Богом. Вот когда в храм, я не помню, Аполлона или Артемиды, Павел вошел и прочитал сверху название неведомому Богу. Он вошел и сказал, а я вам сейчас про этого неведомого Бога скажу. Так вот, для России Христос так и остался неведомым Богом. Сколько бы его ни рисовали на куполах соборов, он для абсолютной, вот, коренной России, он остался совершенно неведомым. И это видно во всем. При том, что его любили, к нему относились хорошо, с благоговением, ему ставили лампадку, Христу приносили на крестопоклонную неделю, совершали какой-то обряд, что приносили там жертву Христу, ставили вот ему хлебушка, там что-то еще, это вот ему, а это мы дальше едим. Яблоки не ели вот до яблочного спаса, и первые яблоки там приносили, куда-то оставляли или закапывали. Это вот это Христу, а теперь мы яблоки едим. И вот это эстетическое отношение с Богом, с Христом, это прямо такая коренная, глубинная, русская, никуда не девшаяся со времен язычества диспозиция. Вот Бог, он где-то там, он от нас отдельно, а мы вот здесь, мы вот тут, у нас тут своя жизнь, мы к нему обращаемся, взываем. Но, к сожалению, ничего христианского вот в этом мировосприятии совершенно нет. Россия не дошла даже до уровня отношений с Богом иудейских, а уж не говоря там о христиански возвышенных вещах. И второй удивительный элемент вот в этой энциклопедии.
Не забудьте сказать, что эта энциклопедия называется «Лето Господне» Ивана Шмелева.
Да, этнической энциклопедии русского быта – это этнография языка. Она вся написана языком, который точно так же вместе с этим бытом, вместе с этим сословием совершенно исчез. И это удивительный момент, на который мало обращаешь внимания, особенно когда читаешь. Но я некоторые главы слушал, и это сразу бросилось в глаза. Когда читает человек, незнакомый со славянским текстом, он все время делает ошибки. Я послушал нескольких чтецов, и все, читая славянские тексты, делают ошибки. Потому что тот, кто не знаком с церковнославянским, не знает, что в церковнославянском ударение во многих словах, которые мы используем, ставится в других местах. Он неправильно читает даже слоги в словах. На это обращаешь внимание, и дальше обращаешь внимание вообще на речь. И понимаешь, что речь, которую он говорит, радикальнейшим образом отличается от речи тех, кто писали в это же время. Достоевский, Толстой, те, кто писали раньше, Гоголь, Пушкин. Это абсолютно другой язык.
Во времена Шмелева писали Ремезов, Зайцев.
Язык аристократии, язык высшего класса, тот, который мы знаем в качестве русского языка, такого эталонного, референсного, это совершенно другой язык. Это совершенно другое словоупотребление. Это другое построение фраз. Язык простонародный совсем, который мы сейчас знаем, например, это жаргонный язык, разговорный, такой крестьянский в основном, бытовой язык, он и сейчас есть, сохранился. А вот этот язык городской, язык зажиточных горожан, а было отдельное сословие, были мещане, купцы, почетные граждане, это было отдельное сословие. Вот этот язык, он слаборазвитый, он грамматически неверный, он наполнен кучей архаизмов. Грамматические формы примитивные в этом языке. Сам по себе, сами конструкции языка, они очень примитивные. И когда слушаешь, такое ощущение, что вроде бы это даже не язык ребенка, потому что он говорит языком взрослых. Явно, что построение фраз, и когда он цитирует кого-то, он цитирует язык взрослых. Но это язык очень неразвитый. Вот сейчас в нынешних разговорах о защите языка, там нам достался чего-то. Читая Шмелева, мы понимаем, что тот язык, который называется русским языком, это язык высокой аристократии, в основном заграничный. В основном это люди, для которых язык не был родным. Этот язык, смешанный с иностранными словами, фразами, взять того же там Толстого или Гоголя, изысканная речь, это абсолютно то, чего нет вот в этом русском обыкновенном, обыденном языке, на котором говорили весь вот этот огромный слой людей. И это тоже очень интересно, потому что что-то мы встречаем из современного языка, недоговаривание фраз, разговор намеками, коверканные слова, словоупотребление, неправильное, как это называется, я вот в
конструкции, синтаксис.
Да, в синтаксис языка он неправильный, то есть и порядок слов, и подчинение там подлежащих сказуемых путанное. И она на самом деле достаточно речь с точки зрения грамматической, вот если сравнивать его с какими-то даже средненькими образцами, я уж не беру там высоты стилистики русскоязычной, но даже с простыми какими-то текстами, он очень примитивный. Но однако он очень колоритный, он яркий. Это не заигрывание с народным языком, как это было, например, у Солженицына, вот употребление каких-то словечек, устаревших, прочее, здесь явно игра, а тут абсолютно не наиграно. Но сама речь, она, безусловно, это такая сниженная лексика, сниженная семантика, но при этом там нет ни жаргонизмов, там нет грубостей. Это в своем роде, эта речь достаточно изысканная, но это изысканность примитива. Она очень простая, но при этом она яркая, сочная. Образы, которые создаются при ее помощи, они очень впечатляющие. Но мне кажется, здесь, например, одна из таких сложностей, что перевести его на иностранный язык будет очень сложно. Потому что те недомолвки, недоговорения, полуфразы, которые говорят и которые понятны носителю языка, которые мы слышим вот в бытовой, в обыденной, такой в примитивной разговорной речи, не знаю, там, когда общаются таксисты или алкаши на лавочке, мы догадываемся, о чем идет речь. И мы вот в их вот этих междометиях можем понять, что они имеют в виду. Перевести это, вот этот колорит на иностранный язык, мне кажется, ну, как по меньшей мере затруднительно. Что гораздо проще сделать, например, с высокими образцами литературы. Там все-таки вот есть структура, есть стилистика, ее можно понять, усвоить. А здесь вот это вот бытовое говорение, вот этот поток мыслей, это не просто стилистический прием, это четкое отражение способа мышления, способа восприятия, способа говорить. И Шмелев в этом смысле, ему нужно в некотором смысле поставить памятник, что он законсервировал, он создал вот эту энциклопедию, вот этот образец стиля, манеры, стиля мышления, стиля речи, стиля жизни. А потом, когда всех этих людей, пришедшим большевизмом, просто пустили под ноль, аристократия уехала за границу, интеллигенция осталась здесь и создала новый референсный советский русский язык, крестьянство, скажем так, изменилось, стало там сельскохозяйственным пролетариатом, как это сделали советские, но весь вот этот вот, скажем так, крестьянский примитивный быт, язык, оно сохранило, усвоило, потом переплавило. Плюс всеобщее советское образование, вот эти высокие образцы, перенесло вниз. И там сформировалось, пусть сниженное, но все-таки уже такая, в некотором смысле, тяготеющая к аристократической лексика и язык. А вот эта сфера, которая была, манера говорить, манера воспринимать, манера жить, она полностью исчезла. Ее сейчас вот в русскоязычном пространстве, в русском народе с маленькой буквы «Р» ее практически нет. Она для нас это абсолютно ушедшая натура, которую больше вообще негде даже зацепить. Из предметов этнографических это не выведешь, это не видно. Из этнографических энциклопедий мы это тоже не почерпнем, потому что там описываются какие-то феномены. Вот мероприятие такое, или предметы материальной культуры, но они описываются современным языком. Их нельзя увидеть и услышать глазами того человека, и его языком нельзя. А Шмелев это сделал. Он это сохранил. И в этом смысле это, конечно, уникальное произведение, уникальная книга. Таких, в общем, что называется, еще поискать. Обычно, если брать энциклопедии, то там описываются предметы, но описываются они совершенно другим языком. Академическим, научным, либо техническим. А здесь единство формы, скажем, такой языковой, лексическое, единство образов. И здесь мы можем переместиться именно в глаза, в сознание, в голову того человека, который жил, который был, который составлял фундамент такого русского государства, Российской империи. Я думаю, что это точно так же относится и ко всем народам этнически входящим вот это специфическое мировосприятие, мироощущение, потому что экономическое пространство, в котором это было, экономика, которая сформировала вот этот быт, она была всеобщей по всей империи такой. И там плюс-минус какие-то этнические вещи, но общий характер такой имперская культура, она в основном была такая. Потому что культура аристократии – это очень узкий был слой, все-таки недоступный крестьянам. Почему здесь как раз во всем повествовании практически не упоминаются там высокие образцы культуры? Литература, поэзия, какие-то памятники. Он где-то упоминает Лажечникова, ледяной дом.
Ледяной дом, потому что папочка строит ледяной дом.
Да, да.
И невольно отсылается к тексту Лажечникова «Ледяной дом», да. Невольно возникает ассоциация.
Во всем остальном эта культура, никак не связанная с высокими образцами русского искусства, русской культуры, ни музыкальными, ни там, театральными, ни художественными. Он упоминает в качестве музыкальной культуры это вот дикана, церковное пение, либо какие-то оперетки, там, какие-то кафешантаны. Вот. Но все вот такое простенькое, бытовое. И все вот это высокое, оно совершенно отдельно, далеко и недосягаемо. И практически даже оно никак не проникает вниз, вот во всю эту толщу. Что-то из крестьянского быта, оно подтягивается немножко наверх. Но вот сверху вниз ничего не поступает. И это... Поэтому вот эта культура, она была фундаментальной такой, базовой, она самой массовой была. Но мы сейчас о ней практически ничего не знаем. Все, что мы знаем о России аристократической. Либо что-то мы знаем о России крестьянской. Вот, но это была специфика именно советского взгляда на историю. А весь вот этот вот средний, самый мощный, самый крупный слой экономический, культурный, он остался только вот, может быть, кроме Шмелёва еще кто-то есть. Посмотрим.
Я очень не люблю словосочетание «воспитание патриотизма». Полагаю, что любит родину тот, в ком любовь к родине не воспитывали. Чаще всего больше именно эти люди любят родину. Но если уж речь пойдет об этом, то мне кажется, что именно через Шмелёва можно полюбить русскую культуру, русский быт, русского человека, русскую кухню. Это еще и энциклопедия русской кухни. Это очень вкусно. Можно просто брать книгу, выписывать все то, что через запятую на каждый праздник перечисляет мальчик, и начинать готовить. Хватит на год вперед. И именно, кстати, по этой книге можно следовать праздничной кухне. Мне очень запомнились морковные пирожки, которые никто не любит, но все едят, потому что нужно есть в определенный период календарного года. Да. Я не соглашусь по поводу отсутствия трагедии. Трагедия разлита во всем. В том, что у папы не получился ледяной дом, и он прогорел на достаточно приличную сумму. В том, что ребенок видит страшные сны, не может спать по ночам. В том, что он беспокоится за мамочку. Но это так естественно, так органично, как только и должна вплетаться трагедия в нашу обыденность, в нашу повседневность. Она не должна быть болезненной, острой, но она неизбежно в ней присутствует. Не пережив трагедию, не поймешь тот свет, тот восторг, который испытывает ребенок перед жизнью. Ну и самая большая трагедия, вспомните, ему не досталась лапка гуся, потому что одну лапку получил архимандрит, другую настоятель, а лапки всего две. А очередь была именно его. Вы представляете, какая трагедия у ребенка? А вы говорите трагедия. А мы же так и обижаемся в детстве. Да не только в детстве, мы и во взрослом возрасте обижаемся, что нам кто-то чего-то не додал. Здесь определенная жизненная философия, очень серьезная философия, которая проистекает из проживания каждого дня. На самом деле, мне кажется, что если посмотреть на текст со стороны именно того, что я живой человек, появляется ощущение того, что это каждый день, который я конкретно проживаю и могу прожить, но на другом временном отрезке, и на очень многие ситуации я уже смотрю с точки зрения современного человека и понимаю, насколько Шмелев прав, что вся трагедия жизни – она меркнет перед восторгом перед этой жизнью. И следующий очень важный момент – это момент языковой. И я бы даже сказала, стилистически структурный. Текст Шмелева совершенно не обязательно читать от начала и до конца. Можно в любой день твоей жизни открыть один из рассказов. То есть текст цельный, он объединен героями, объединен событиями, годовым циклом, но он поделен не на главы, а именно состоит из отдельных рассказов. Еще раз подчеркиваю, объединенных общими героями и годовым циклом. И ты берешь этот рассказ, читаешь, погружаешься в повседневность русской жизни, в эту необыкновенно вкусную, пахнущую хрустящими огурчиками атмосферу, и понимаешь, что жизнь прекрасна. Когда я соприкасаюсь со Шмелевым, я не думаю о советской власти, о разрушенной культуре. Я думаю, да как же хорошо жить.
Это безусловно. А я еще, ее же в советское время эту книгу не печатали,
да,
она
да.
была сугубо такой эмигрантской, и вышла она, мне кажется, где-то первые издания были за границей. И я когда первый раз прочитал в 90-х годах, у нас, по-моему, в 92-м году первое вышло издание в России, она появилась, я тогда прочитал, и для меня стало совершенно понятно, с кем-то мы разговаривали, кто-то сказал, интересно, а почему ее не издавали в СССР? А для меня было совершенно понятно, почему не издавали. Потому что при прочтении этой книги возникает один простой вопрос. А где это все? Вот под словом «все» понимается, где эти люди, где эти осетрины, снитки, каральки, калачи, все, что он описывает. Где эти витрины с бумажными какими-то праздничными фигурками, которые стоили дорого, то есть они были искусными. Где эти мастер Антипушка, или как его забыл я, который на масленицу делал масленицы и продавал их за дорого, а потом весь год жил на эти деньги. Вот, и вот в какой-то год он стал болеть и не сделал масленицы, к нему пошли и говорят, вот он лежит там один в холоде, видимо, помирает. И масса вот этих вещей, масса предметов, деталей, которые он описывает, санки, горки и прочее. А где это все? Ведь Советский Союз, советский строй нам рассказывал о том, что мы живем в лучшем, там, самом гуманном обществе и прочее. Ну вот всего вот этого вот вкусного, красивого, теплого,
простого,
доступного, где оно? И этот вопрос, безусловно, Советский Союз не смог бы на него ответить. И поэтому он просто эту книжку не печатал, не признавал. Это имя вообще не фигурировало ни в одних энциклопедиях. Литературных энциклопедиях Советского Союза Шмелев вообще не упоминался. При том, что Я понимаю, что были там авторы-антисоветчики, были, ну, Бердяева не печатали, потому что он высказывался по поводу, ну, Шмелева. Вот мой собеседник сказал, ну, тут же никакой политики вообще, он даже не упоминает ни власть, ни царя, там ничего. Он, наоборот, рассказывает, вот бедные приходят на праздники, и вот для них устраивают обеды там на Рождество, вот первый день приходят почетные гости, а второй день это готовят стол для бедных, которых приглашают специально. Они приходят, рассаживаются, их кормят, угощают, для них прям приличное угощение готовится. И он говорит, ну как, вот тут же рассказ там про бедных, про то все. Вот. Но я говорю, а ты посмотри дальше, чем их угощают? Стерлядки, лещики, кулебяки, балычки, для них готовят подарки, для всех. Они подарки готовят, приходя к хозяину дома, приносят, собирают там какие-то свои, собирают денежки, копят, приносят там какие-то подарки, кулички, кто что, на разные праздники. И вот этот целый такой обмен ритуальный идет друг с другом. Но все это исчезло. Ничего этого нет. И это советские магазины с одинаковой продукцией, этот дефицит бесконечный. И я говорю, мне тогда мысль пришла, это самая страшная антисоветчина, самая большая политика, потому что главным антисоветским аргументом это был поход в советский магазин. Когда ты заходишь, и там ничего нет, там продается березовый сок в 3-литровых банках, зеленые маринованные помидоры в 3-литровых банках, хлеб, хек.
В 3-литровых банках?
Да, да.
Нет, я говорю, хлеб в 3-литровых банках, да.
Да. Два вида хлеба, кирпичиком и подовый. И, в общем, карамельки без оберток, ну и прочие прелести советского быта. И все это мы видим. И отношения такие отчужденные, отстраненные, и масса вещей, которые исчезли. Вот все, что теплое, что он описывает, оно все куда-то делось. И поэтому, конечно же, не печатали. Но в этом еще здесь интересный момент с точки зрения такой энциклопедической, этнографической. Шмелева именно в описании, скажем, такой благостной стороны. Горький ведь тоже в своих и пьесах, и книжках, он тоже подробно описал и городской быт, и мещанский, и сельский. Но все-таки взгляд Горького – это взгляд мизантропический. Он видит тьму и мрак, он видит безысходность. У него нет ничего согревающего душу. Вся жизнь состоит из это такой поток слез и ничего больше. А здесь есть и то, и другое. Вот здесь как раз в жизни есть и все. Приходит обедневший барин, который бравирует собой, который приходит зимой в тоненьких дамских танцевальных каких-то штиблетах, который промерзает, и видно, как пальцы у него перемещаются в замерзших этих тканевых туфельках. И описывается его драма там, по его рассказам. Приходят бедные там, старички, которые потеряли все, и вот он там, этот Антипушка, который умирает там один в нетопленной избе, потому что некому ему помочь. Все это есть, но...
Кстати, очень интересная история о тетушке отца мальчика, которая говорила странным языком, предсказывала события и при всех предсказала собственную смерть.
И это все есть, но это как сторона жизни. Это не бесконечная там боль, мрак, кровь, пот и слезы. Здесь есть и сама жизнь, такая полнокровная, цельная. И даже у этих бедных есть вот эти просветы, что жизнь не состоит из одного вот такого потока мрака и тьмы, как это мы видим у Горького. У Горького даже все мышление, сознание, Оно такое сумеречное, тяжелое, ну, видимо, специфика натуры. Но и язык все-таки Горький – это человек, который говорит языком аристократов. Это человек, который стремится вверх. Это человек, который явно хочет выскочить из этой среды. Он ее отторгает, он ее презирает, он ее болезненно не любит, но при этом он понимает, что он часть ее. И он совершенно другим языком говорит. И там, где он использует формы такие простонародные, бытовые, он это явная стилизация. А у Шмелева совершенно нет. Вся книга написана вот тем языком, которым говорят, и тем способом восприятия, которым думают. И в этом как раз ее главный такой, скажем, радикальная вот эта вот изюмина такая, что ли, фонтанирующая ее сущность, вот самая пряность, такая вот колористичность.
Мне бы хотелось на очень позитивной ноте закончить наш разговор. Ваш собеседник был предельно серьезный и спросил, почему эту книгу запретили. Когда мы с моей подругой детства разговаривали об этой книге, у нее была только одна реплика. «Я ничего не помню, но как же вкусно!»
Это безусловно. Друзья мои, если вы, что называется, патриот вот в искреннем смысле этого слова, если вы любите свой мир, свое окружение, свою родину, я думаю, что эту книгу, безусловно, стоит прочитать для того, чтобы понять наши нынешние истоки. Многое того, что есть в нас, вот в нашем нынешнем восприятии, но что ушло куда-то в тень, что мы не осознаем как наше, мы не можем его передать в доступных нам понятиях, но оно вот где-то у нас в бэкграунде нашего мировосприятия есть. Шмелев его описал, как это было, и вот наша современная динамика, отношение к миру, к вещам, друг к другу, многое из того, что сейчас у нас есть, оно заложено где-то там, вот в том взгляде на мир и на вещи.
Я бы сказала, что Шмелев описал не только прошлое. Шмелев описал состояние. Состояние восторга перед жизнью. И читая его, я, например, понимала, как же хорошо жить. Как же чудесно жить в этих мелочах каждого дня.
И не просто хорошо. У него есть одна вещь, о которой он все время говорит. Он говорит, что надо жить. Вот почему все трагические обстоятельства, которые он видит, упоминает, описывает, они не переходят в разряд вот такой высокой драмы. Потому что в них во всех звучит, что надо жить дальше. И то, что вся эта натура ушла. Нет больше языка, нет больше этих вещей, нет больше этих предметов, этих отношений. Но сама жизнь и взгляд на эту жизнь, он остался, и он живет в нас.
Там, кстати, есть интересная линия Дениски и Марьюшки. Девушка, которая была уже сосватана другому, она все-таки вышла замуж за очень любящего ее человека. Почти сказочная ситуация, но при этом Дениска пил. Дениска был очень красивым, работящим парнем, который поклялся перестать пить, если Марьюшка выйдет за него замуж. И все, трагедии нет. А сюжет-то, в общем-то, для разрыва сердца впечатлительной дамочки.
Друзья мои, мы на сегодня с вами прощаемся. С вами были «Литературные посиделки». В студии была Ада Бернатонити, киновед, член Союза кинематографистов России, преподаватель Томского государственного педагогического университета, филолог. За пультом был Александр Акин. И мы сегодня с вами читали «Лето Господне» Ивана Шмелева.
Всего доброго. Читаем хорошие книги.
До свидания.
И получаем удовольствие.